Хорошо, двинемся дальше. Следующий вторник. 19 апреля, 19 глава. Это уже Ефес. И вот домашнее задание. Обращаем внимание всех на послание к Ефесянам с точки зрения какой? С точки зрения того, что вот опираясь на 13-20 стихи Деяния 19 главы, но мы еще к этому посланию вернемся над Ефесянам, когда будем смотреть на 20 главу. А вот 13-20 стихи, они говорят на что? Ну, они говорят на о работе Духа Святого. Что вот, ну и до этого, конечно, то многие дела Бог творил через Павла, и даже скитающие из иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа. Ну, то есть это вот были иудеи или евреи, которые занимались изгнанием злых духов. Ну, в иудействе это было достаточно распространенное явление освобождения от злых духов. Помните, когда Христа стали обвинять, когда он изгнал духа бесовского из человека, стали обвинять, что он делает это силой князя бесовского, на что там Христос ответил, соответственно, а потом обратил их внимание и сказал: а ваши сыны изгоняют какой силой? Разве не Божьей силой? Потому что сатана сатану изгнать не может. Это вообще парадокс. Ну вот, они стали употреблять имя Иисуса Христа, и вот этот злой дух, так сказать, проучил их. Так что они убежали. И вот всем известно стало, и иудеям, и еленам. Многие же из уверовавших приходили, это я читаю 18 стих. Многие же из уверовавших приходили с поведой, открывая дела свои. То есть, видя такие дела Божьи, люди уверовали, приходили, исповедуя и открывая дела свои. Ну и тут вот даже те, кто занимались чародейством, они книги сожгли все свои даже на то. Вот. И покаялись тоже, приняли Иисуса Христа. То есть вот такое вот действие Божие, которое мы здесь читаем. И вот тут предлагается подумать, какой пример подают нам это многие из уверших Ефесе. Какой пример нам подают? Это как бы первая часть вопроса. Ну, основная, вернее, не первая, основная часть вопроса, домашнего задания. Ну, и там дальше обратиться к соответствующим местам послания к Ефесянам. Какой они нам подают пример, вот эти уверовавшие? Сегодня они нам подают какой-то пример?
Саша, а вот тут
Да.
вот в 19 стихе, вот я обратил внимание, что они вот эти вот, которые занимались чародейством, вот, они просто не просто книги свои сожгли пред всеми, а они еще вот эти вот цену, сколько стоили эти книги, они их сложили к ногам апостолов, по-видимому, да? Ну, то есть сложили и сложили цены их, и оказалось их сколько-то. То есть они вот не просто их уничтожили, да, а вот такая, как-то они настолько благоговейно к этому подошли, да, что ведь они потратили эти деньги, какие-то деньги на эти книги, да. Книги сожгли, и свои новые, другие деньги, да, они уже вот отдали на 50 тысяч там драхм, да, что ими можно было, ну, там что-то еще как-то их употребить уже на дело Божье.
Так, а какую мысль ты подаешь? Они
Ну,
почему?
я
Какой
думаю,
пример подают? Что мы
ну,
должны тоже нести деньги, да?
нет, я к тому,
Нет.
понимаешь, они же не просто там какие-то деньги, мы вот собирали там на помощь беженцам, да, а здесь они вот настолько это, понимаешь, к этому подошли, ну, могли бы просто взять и сжечь там все, и все. А тут же написано, что они, вот, когда они покупали, то есть они как бы вдвойне их купили, да, и уже вот второй раз деньги они отдали на дело Божье, те деньги, которые они тогда потратили.
Ну, подают пример благотворительности,
Но не просто
пожертвования.
благотворительность, но, понимаешь, оно не просто благотворительность, а что они осознали, что они вот те деньги потратили на, ну, на бесовские всякие вещи, да, а теперь вот другие деньги, да, вот такие же, такую же цену, они вот уже на дело Божье. То есть вот как-то это глубже они даже сделали, чем мне показалось так.
А где это
Вот
написано, что
когда
они...
человек, вот, человек, когда обращается ко Христу, уверовал, особенно новообращенный, вот новообращенный, он готов на весь дом продать, квартиру продать и деньги принести в церковь. Новообращенные, они вот, так себя ведут. Мы по опыту даже современного знаем. Новообращенные, это такие, вот, готовы все отдать, да? Люди готовы все отдать. Но вы уже забыли, когда вы были новообращенными, поэтому я не буду ворошить вашу память, что вы тогда в то время делали, какие мысли вас посещали и какие желания. Да? Ну, мысль твоя понятна, да.
Хорошо бы, чтобы
Христу,
мы
да,
все
вот
время
такой,
такой, все
да,
время
такой.
были в таком трепете, понимаешь, все время в таком благоговении пред Богом. А не так, вот 40 лет назад умер, что-то делал. А сейчас уже, ну ладно, ну как-нибудь, да?
Леш, но, по-моему, это не очевидно, что они отдали эти деньги. По-моему, они сожгли эти книги и просто посчитали, сколько они могли стоить. А что они еще с такую сумму собрали, как-то мне кажется, это как-то это не следует из текста.
Согласен.
Мне почему-то кажется, что все-таки они, ну, я не знаю, вот мне как-то сегодня так показалось, потому что я много раз читала это
Надо
место.
выдумывать.
А чего вы думаете? Не выдумывать.
Если бы они их продали, то да, но продавать их было как-то неправильным делом.
Ну,
Да,
конечно.
они
Вот
их
они.
уничтожили и просто прикинули, сколько же они денег вложили вот во все это, в черную магию свою.
А мне почему-то показалось, что сегодня, что они вот еще и заплатили эти деньги снова
Это
на дело
просто
Божье.
была достаточно дорогая вещь. И это просто показывает, насколько они вот с этим расстались. Вот и все.
Ну, каждый останется при своем мнении.
Мы об этом как раз и говорили, что вот
Конечно.
новообращенный человек, он готов расстаться и с богатством, которое у него было в миру. Вот мы знаем братьев, которые оставляли учебу, даже в престижных вузах, и посвящали себя Богу, служению ему. Достаточно вспомнить Ричарда. Мы можем другие имена называть. Здесь Люся подчеркивает идею о том, что вот эти люди, они настолько были обращены результате его верования, значит, что у них вот рождалось такое вот движение, вот движение. Да, конечно, тут речь не идет о том, что они там эти суммы, откуда они могли взять эти 50 тысяч. Это просто они посчитали, сколько там стоило. Ну, наверное, кто-то из них думал на это и говорил, ну вот лучше бы мы вот эти деньги вот отдали бы на нужды церкви, на общины и так далее и тому подобное.
Кто-то и отдал.
Нет, ну, естественно, да, естественно, я говорю, ну, обращенно для них как раз характерно такое движение сердца. Сейчас-то, конечно, мы обросли, так сказать, мы прижимистые стали, мы можем про других говорить, какие они, можем критиковать кого-то, в неверном или неправильном толковании, ну, надо на себя посмотреть, а как ты сейчас, А ты, у тебя вот это движение, сохранилось такое, благотворительность, пожертвование, или ты стал прижимистым? Ну, тут идея такая, мысль правильная. Что еще, какой еще пример нам подают из уверовавших? Многие из уверовавших.
То, что исповедовали свои дела,
По-другому, как это можно сказать? Ну, это они исповедовали. А тут же вопрос стоит, какой пример? Ну, для тебя, в частности, Дима, для тебя какой пример? Ну, исповедовали свои дела. И что? Для тебя это какой пример?
Нет, ну, они исповедовали, просто они поняли, что они грех делали, да? Вот, когда вот пользовались этим, да, они поэтому исповедовали, они покаялись, чтобы, покайтесь, обратитесь, и уже стали дальше,
друзья, написано,
дальше с такой силой Слово Божие возрастало, да.
Друзья, давайте внимательно быть. Здесь вопрос задан, какой пример они подают нам? А вы все время они...
Саш,
тебе вот лично, вот мне, тебе, какой пример подают?
Саш, тут, я думаю, пример тут очень хороший есть. Пребывать в страхе Божьем. Всегда.
Опять между строк почитал, да?
Почему? Вот есть.
17 стих, да? Напал страх.
Да.
И величаем было имя.
Стих этот. Это действительно, конечно, конечно.
Но это
большой пример для нас.
Нет, да, но страх-то напал на всех, а покаялись не все.
Я не говорю о том, что это самое покаяние, не все покаялись. Тут говорится о том, чтобы пример подается, чтобы иметь страх Божий в наших сердцах, как и у них. И действия Духа Святого производить вот эти действия, которые произвело у этих людей, они там продали, что-то отказались, исповедовали свои грехи и так далее. То, когда имею я в своем сердце страх Божий, тогда происходит изменение моего сердца.
Хорошо.
Так, можно тоже это?
Да.
Они этими книгами наполняли свою душу, свою жизнь. Это был определенный образ жизни. Вот. И когда они это сожгли, то есть они стали свою жизнь уже наполнять Богом. Ну, в каком-то смысле мы можем параллель такую привести, что мы можем наполнять новостями нашу жизнь, наполнять какими-то мирскими делами. Вот. И чтобы Господь, он помог нам как-то от этого освободиться. От этого бывает сложнее освободиться, чем сжечь книги. То есть... Вот. И еще один момент хотел сказать, что вот эти иудейские заклинатели, да, они употребляли имя Христа, но, похоже, они Христа не знали. То есть Христос оказался гораздо ближе к этим язычникам. Это напоминает то, что перед приходом Христа пришел Иоанн Креститель. Он приготовил сперва сердца людей к приходу Спасителя. Он как раз и говорил, покайтесь, да, принесите достойный плод покаяния. То есть вот получилось, что с этими заклинателями не произошло это, а язычники оказались гораздо ближе ко Христу, и их сердца оказались более, так сказать, чувствительными к вот этому призыву. Покайтесь. Холмы, да, сделаются гладкими, долы наполнятся. Ну, вот у меня такая параллель возникла в мыслях, то есть похоже. Евреям было сложнее принять, чем язычникам. Язычники, они обращались.
Понятно. Да, ну хорошо, да. Но я напоминаю просто вам, друзья, это, здесь достаточно простой ответ. Примерно хождение во свете Божьем. Они открывали свои дела, они исповедовались. Я читаю с первого послания Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Примерно того, что мы действительно, если мы ходим во свете, то мы должны ходить во свете и не обманывать самих себя, что не имеем греха. Грешим. И что от меня требуется? Какой пример подают? Всегда, во всякое время, когда где-то оступился, где-то согрешил, исповедовать перед Богом, открывать. Если какой-то грех трудный, во свидетеля служителя перед Богом, да. Почему? Потому что четко и ясно Слово Божие говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот это хождение во свете, оно сегодня так же важно, как и тогда. Вот это пример. Да, и вот здесь же в первом послании Иоанна сказано, если мы это делаем, то мы ходим во свете. А если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И это важная сторона хождения христианина сегодня и всегда перед Богом. Понятно? Ну, вот места из Ефесянам, 4 глава, 17-32 стих, и 5 глава, 1 и 8, с 1 по 8 стихи, это об этом же. Там апостол пишет и говорит, если вы приняли Христа, то веровали в Него, то ведите жизнь соответствующую. И вот тут особенно вот характерно взять, допустим, 17 стиха. Апостол не просто говорит, он говорит, я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. То есть не возвращались к той жизни, будучи помрачены в разуме и так далее. Там подобное. И дальше, 20 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе Христе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Ну и дальше. Отвергать ложь, гневаясь, не согрешать, не давать место дьяволу, не красть, трудиться, никакое гнилое слово не исходит, не оскорбляйте Святого Духа, удалите всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот обратите внимание на это место Священного Писания. Если народ также пройдет мимо этого, и не увидит, зачем тут 4 глава, зачем 5 глава, то вы как руководитель вернитесь и скажите, вот, здесь же об этом апостол Павел напоминает Ефесской церкви. Ладно, домашнее задание. Справились. Пойдем дальше. Ну, возвращаемся к началу. Это 19 главы. Тут какой-то странный эпизод. Значит, во время пребывания Аполлоса в Коринфе, то есть Павел оставляет Коринф, но там вместо него встает Аполлос, я уже об этом говорил. Пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, значит, спрашивает их, приняли ли вы, вы Святого Духа у веровых? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанном крещении. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, что веровали в грядущую по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками пророчествовать. Ну, всего их было 12 человек. Вот такие вот ученики какие-то интересные. Да. И тут вопрос такой стоит. Следует ли понимать этот эпизод с учениками в Ефесе, что только принятие Святого Духа делает нас христианами? Ну, то есть тут такой подтекст вопроса, над когда Павел их спрашивает, приняли ли вы Духа Святого у веровав. То есть он понял, что перед ними ученики, перед ним ученики, что они верующие люди. А ты вдруг задаёшь такой вопрос. Ну, если верующие люди, ну, то ученики, ну, Павел бы и сказал им, приветствую вас, ну, то, вот, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я недавно там, правда, к одному человеку подошел, ну, это перед служением, я не помню, воскресенье, что ли. Да? А, ну, он, по-моему, там в другой церкви был. Я подошел к нему, ну, поприветствовался, я говорю, принял ли ты Дух Святого? Вот. Он на меня так посмотрел, на это, говорит, так сказал мне. Что за вопрос? Я 20 лет в церкви. 20 лет в церкви. Понятно, да? Не задавай мне больше таких вопросов. 20 лет в церкви.
Христиан веры евангельских пятидесятников?
Что?
Ну, в пятидесятнической церкви это он имел в виду, да?
Ну да, он с Краснодарского края, да, с нашего братства, да. Ну, ведь как бы обиделся. Вот, что 20 лет церкви, ну, чего спрашивают, принял я Духа Святого или нет?
Да, Саша.
Понятно. Ну, вам понятен вопрос вообще? Вот ученики, а учениками называется кто? Кто уверовал, да, в Иисуса Христа. Значит, подспудно Павел как бы говорит, что вы еще не христиане, что ли? Что надо принять Духа Святого. Вы еще не христиане. Ну, как бы подтекст этого вопроса такой.
Нет, Саша, нет, он спрашивает совсем другой вопрос. Во что вы крестили, а не христиане?
Нет, но это он задает уже второй вопрос, тогда, когда они сказали, ответили ему, что мы,
да.
Ну, мы не слышали о Духе Святом.
Да,
он ставит следующий вопрос. Он следующий вопрос ставит. Во что же вы крестились тогда?
Ну, я не знаю, Саша, потому что если они в Иоанново крещение крестились, то когда Господь приходил, Иисус Христос, то Иоанн проговорил эти слова. Вот Агнец Божий, который берет крест свой, да, грехи наши, и он будет крестить нас Духом Святым и огнем. Вот. Я не знаю, они слышали эти слова от Иоанна или нет. Но то учение, которое он проповедовал, Иоанн Креститель, они вот это держались, то, что Иоанн Креститель говорил.
Ну, он не только говорил, но это...
Ну да,
он указывал на Христа.
Он указал на Христа, но я не знаю, потому что вот они вот... Почему он спрашивает Павел их, во что вы крестились? Они в Иоанна крестили.
Не, ну давайте конкретно к этому вопросу. Вы как считаете... следует это,
конечно,
понимать, что только принятие Святого Духа делает нас христианами. Да или нет?
И да, и нет.
Замечательно. В каком смысле и да, и нет на то?
Ну, потому что это спросить любого человека, веришь ты в Бога, он скажет, любой человек, я верю в Бога. Вот в это, если брать это время.
Да, в какого только веришь в Бога?
Да, да, только потом спросить его, в какого Бога ты веришь. Это уже второй вопрос. Вот, то же самое Павел спрашивает, какого крещения вы приняли. А вот то же самое идет.
По тексту, по этому по тексту. Давайте пойдем все-таки по этому тексту. Вы согласны с тем, что они были верующие люди?
Конечно. Ученики верующие.
На основании вот этого, так сказать,
этих
признаков мы можем сказать, что они были христианами.
Конечно. Но не в полноте, не в полноте. А полнота наполнилась это крещением Духом Святым. Понятно?
Вы когда-нибудь слышали такое выражение? Неполный христианин. Не совсем христианин.
Саша, а можно спросить или уточнить?
А неполный – это худой, значит, да?
Ну, наверное, да, если с юмором отвечать. Да. Что, Алеша?
Ну, может быть, это все-таки стоит связать с концом 18 главы, там, где про Аполлоса говорится, который тоже знал только крещение Иоаннова, там ему Акилла и Прескилла точнее объяснили путь Господень. А, может быть, вот то, что Руслан говорит, они слышали они слова Иоанна о том, что абаганцы, может быть, это в каком-то смысле вот эта группа людей, которые знали только Иоанново крещение, может быть, это те, которых Аполлос как-то обучал, он же тоже не знал, он же тоже знал только Иоанново крещение. Он как-то стал, написано, смело говорить. Он начал смело говорить.
Да, но Аполлос-то проповедовал о Христе, он смело в синагоге проповедовал, опираясь на Тору.
Знает только крещение Иоаннова.
Ну, знает, да, только крещение покаяния. Восставление грехов над и сердце, которое оставляет и исповедует грехи, над, оно дальше над, отдает это сердце и себя отдает Иисусу Христу. Приготовьте путь Господу, да. Приготовьте путь Господу куда? К сердцу. Принять Иисуса Христа. Вот. Иоанн об этом говорил и свидетельствовал, и призывал. Призывал к этому. Да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Давайте опять вернемся. Можно считать их христианами? Только вот, кстати, без этих, без всяких этих экивоков. Полный, неполный.
Саш, но здесь нигде не написано, что Аполлос вообще был крещен Духом Святым.
Правильно, да. И эти тоже не были крещены Духом Святым. 12 учеников. Здесь надо четко разделять.
Они не были крещены.
Да, они были христианами.
Они были христианами,
ученики, да. Уверовали и так далее. Да. Но они не получили крещение Духом Святым. Тут ясно и четко показано. Но это не значит, что если ты не получил крещение Духом Святым, не пережил этого, то ты не христианин. Нет, ты христианин, но тебе не хватает вот как раз вот этого действия дальше, чтобы крещение Духом Святым для того, чтобы, чтобы запечатлеть. Запечатлеть – это как печать поставить. Вот послание к Ефесянам написано об этом как раз. И не обязательно, когда ты уверовал, ты тут же получаешь, так сказать, ты принимаешь Духа Святого. Я напоминаю вам прошлые, так сказать, наши разборы. Вот эти выражения – принятие Духа Святого, запечатление Духом Святым, крещение Духом Святым – это однопорядковые понятия, одно и то же. Принять Духа Святого – это значит креститься, получить крещение Духом Святым. Послание к Ефесянам как раз первой главой, 13 стихом написано, что «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть услышали, приняли Иисуса Христа в нем, уразумели, что спасение – это Христос, уверовали в это, в Него, да. И только потом вот, запечатлены, что значит запечатлены обетованным Святым Духом, получили крещение, крещение Духом Святым. И это как бы для того, что печать для чего ставится? На каком-то важном документе, да, ну, подчеркивает печать, подчеркивает что? Подлинность этого документа. Печатью скрепляется что? Письмо с сургучными печатями раньше. А какое письмо? Письмо на ценное. То есть это говорит о том, что говорит о чем?
Это говорит о том, что ты дитя Божье.
Удостоверяет, ставит печать.
Что ты дитя Божье. Крещение Духом Святым – это ты становишься дитем Божьим.
Ну, а еще что? При крещении Духом Святым Бог подает силу для того, чтобы следовать за Христом. И помимо этого может давать дары.
Ну да, пророчества.
Дары, да, для служения, для какого-то конкретного служения. Ну, наше учение пятидесятническое, оно говорит нам, что крещение Духом Святым, оно должно быть обязательно со знамением говорения о иных языках. Ну, то есть это как бы удостоверяет, что я получил крещение Духом Святым. Ну, там еще какие-то признаки над того, что ты крещен Духом Святым, это есть и перечисляется в других местах Священного Писания. Но я просто хочу сказать, что оно может быть сразу после моего уверования быть крещение Духом Святым, может быть с каким-то запозданием. Оно может, это запоздание, быть небольшим, может быть каким-то длительным. Вот. Но это не всегда на то. Вот. И Библия – это не учебник, где расписано все прямо логично. Вот должно быть первое, второе там, или еще что-то. И вот так, вот так. Нет, Бог действует разнообразно. Но в принципе алгоритм такой, уверовав, за уверованием следует крещение Духом Святым. Ну, должно последовать. Для того, чтобы получить эту печать, силу для следования за Иисусом Христом, и какие-то дары служения. А вот уверовали ученики, они, так сказать, уверовали под воздействием возрождающего работы Духа Святого. Потому что мы раньше тоже об этом рассуждали, говорили, что человек может уверовать только лишь через слышание Слова Божьего и через возрождающие действия и работу Духа Святого. Дух Святой, он оживотворяет меня, мое сердце, и я способен слышать это слово, принять его, и я понимаю это слово, и у меня рождается вера, и все это вот действие Духа Святого. Так что этот Дух Святой, он уже входит, касается меня, и открывает мой разум, сознание. Я, как говорится, понимаю, у меня глаза открываются. То есть это вот животворящие работы Духа Святого. Крещение – нечто другое. Оно, как во свидетельство, как печать, что я дитя Божье, что я запечатлен, скреплен печатью, что дается мне сила для следования за Иисусом Христом и какие-то дары для какого-то конкретного служения. Слава Богу. Ну, давайте мы на этом остановимся. Достаточно много говорили. Пойдем дальше. Ну, дальше здесь речь идет о том, что 20 стих, следующий, вот, следующее место, это из 19 главы. Возрастает ли Слово Божье среди нас и в нас? И насколько успешно оно действует? Но это по мотивам 20 стиха. Здесь подчеркивается ясно, когда вот описываются вот эти эпизоды чудесного обращения людей ко Христу и уверования, то 20 стих как бы подчеркивает, вот с такой силой возрастало, возмогало Слово Господне. Но тут скорее вот третья позиция, она направлена на то, чтобы призвать народ на этом вторичном служении к тому, чтобы размышляли, посвидетельствовали, возрастает ли Слово Божие в тебе, во мне, вокруг нас, насколько успешно оно действует. Ну, то есть попросить народ на то, вот,
сказать, как. Можно на эту тему чуть-чуть сказать?
Да.
Вот, просто тут важно так, определенное условие, чтобы это слово оно у нас возрастало. И это условие, насколько я понимаю, это когда Христос говорит, будьте как дети. Потому что если мы идем какое-то время за Богом, то мы начинаем опираться на наш опыт, а опыт он возникает часто, когда мы делаем какие-то определенные выводы, с каких-то вещей делаем определенные выводы. А выводы могут быть ошибочные, поэтому опыт он не всегда... Он нужен, но он не всегда, как бы, так, не всегда правильно бывает. Вот. А Господь, Он направляет всегда правильно. И чтобы это Слово Божие мы могли принять, нам нужно действительно вот, умолиться, быть как дети, о чем говорит Христос. То есть тут вопрос условий. При каком условии среди нас как бы, будет это Слово действовать? Мне так казалось.
Здесь, скорее всего, надо порассуждать с точки зрения того, вот, насколько это Слово Божие, оно тебя преобразует. Вот вчера ты был вот такой, вот, сегодня ты можешь свидетельствовать, говорить, что...
Слово Божие или обстоятельства жизни, вот что больше влияет на тебя, что тебя формирует? Обстоятельства жизни определенные или все-таки Божье Слово? Это просто бывает, что именно обстоятельства.
Алеша, вот ты правильно говоришь. Я не помню, какой псалом, это псалмопевец говорит. Один раз Бог сказал, а я дважды услышал. Да, как это понять? Вот Бог один раз сказал, а я два раза услышал. Вот первый раз я услышал Слово Божие, которое непосредственно мне Бог сказал, проговорил. А второй раз я услышал через обстоятельства. Обстоятельства тоже говорят о чем-то. У меня таких примеров много. Свежий пример, должен был в определенный день сделать дело Божье. И вместо этого я занялся своим делом. Вот. И Бог меня раз и сразу положил. Сразу положил и проговорил. Ну, в смысле, как на это? Меня так прихватило. То есть Бог меня просто показал и посрамил меня.
Я согласен, что через обстоятельства Бог действует тоже, и через слово, и через обстоятельства.
Вот. Надо быть внимательным, да, к действиям Божьим. Вот об этом надо поразмышлять. Насколько это Слово Божье, оно касается тебя, оно доходит для тебя и действует преобразующее. Насколько оно вразумляет тебя. Вот Слово Божье там в Евреям послание читаем, да, оно проникает до состава, до мозгов. Вот как действует, обрезает Слово Божье. Вот об этом поговорите на вторичном служении. Обрезание. А обрезание как Бог совершает? Через слово свое. Обрезание понятно какое? Обрезание сердца. Чтобы оно научалось смиряться, научалось быть в послушании, научалось быть в любви Божьей. Или научалось любить того, кого ты не хочешь любить. Научало тебя принимать того, кого ты не хочешь принимать. То есть понятно, да? Вот об этом речь, о преобразующем слове. Вот когда это слово начинает действовать, то есть оно возрастает, то есть вот это действие, возрастание, оно связано с определенными изменениями нашего внутреннего человека, с его ростом. Вот насколько оно успешно или неуспешно действует, почему, и в окончании совершить молитву в этом направлении.